All human rights for all.
Високий ропост жмогов стейсис висіянс.
Права чоловіка для всіх.
Всі права людини для всіх.
Усі права чоловіка для всіх.
Вясна. Правоборонча передача на Білоруському радіо «Рація».
Вітаю, поважаних слухачів. На вольних хвалях Білоруського радіо «Рація» ви слухаєте правооборончу програму «Вясна», а далі короткий анонс сьогоднішнього випуску. У рубриці «Час виборів» проаналізуємо, чому в виборчих комісіях заховується така велика гендерна диспропорція – жінчин більше, ніж мужчин.
Ці комісії будуть впоследствии фальсифицировать итоги выборов.
Поэзия выгнания. Вийшов сборник вершов «Дом» Сержука Сеса, поэта, журналіста, правоборонці, який був вимушений покинути свій дом за репресії, а потім за війни.
Не було, стало місце жихарства, не було документів, були країни, були некі там флети, підпольні хати, переїзди без паспорту в різних країнах.
У рубриці «Особа» почуємо былу і політзняволеною Ганну Вишняк.
Написати заявлення на голодовку і изложити всі нарушення прав чоловіка.
З вами Єва Бердзіловська, і ми працягуємо назірати за виборами один день голосування, яких пройде 24 лютого 2024 року в Білорусі. Кампанія назірання «Правоабаронці за свободні вибори» випустила аналітичну справоздачу про формування територіальних і округових виборчих комісій. І там один з падлікаў – гэта зварот увагі на гендерную диспропорцію. Доля жанчын у складі комісії значно перевышає долю мужчин. Так, жанчын там 81,7%, а мужчин 18,3%. Чому такая гендерная диспропорція? На гэтае пытанне адказвае аналітык кампаніі «Правоабаронцы за свабодныя выбары» Павел Сапелка.
Час выбораў.
Вообще с представленностью женщин в избирательных комиссиях довольно интересный вопрос, его можно очень долго обсуждать. Если посмотреть со стороны, то выглядит очень неплохо. Вроде бы женщины очень хорошо представлены в избирательных комиссиях, и этому можно было бы давать положительную оценку, если бы не несколько обстоятельств. Во-первых, мы прекрасно понимаем, для чего формируются эти комиссии. Эти комиссии формируют не для подсчета голосов и не для проведения справедливых выборов. Эти комиссии формируются для проведения в жизнь политики органов исполнительной власти. Проще говоря, эти комиссии будут впоследствии фальсифицировать итоги выборов. И здесь возникает вопрос, может быть, действительно женщины, будучи уязвимой категорией, менее защищены перед какого-то рода давлением, угрозами, при помощи которых можно добиться нужного результата, я имею в виду нужного для исполнительной власти результата. Если проследить состав комиссий, количество женщин в процентном соотношении к количеству мужчин, то мы приходим к интересному выводу. По мере, так сказать, снижения уровня комиссий увеличивается представительство женщин в них. И это в целом соответствует той политике, которую часто критикуют и критикуют те же правозащитники, когда женщины вроде бы и имеют руководящие должности, но они получают на них меньшую зарплату, чем руководители мужчины. Женщины больше представлены в качестве руководителей на менее высоких должностях, чем мужчины. Тем не менее, они, как правило, выполняют наиболее ответственную работу. И вот здесь мы, проецируя на состав комиссии, видим, что, например, в Центральной избирательной комиссии половина женщин, а в поселковых избирательных комиссиях 99% женщин. Если мы посмотрим состав Центральной избирательной комиссии, мы увидим, что председатель этой комиссии – мужчина. Заместитель председателя этой комиссии – тоже мужчина. Секретарь этой комиссии – женщина. Причем у заместителя председателя комиссии и секретаря комиссии приблизительно схожи и уровень образования, и компетенции, и качество образования. Тем не менее, мы видим, что мужчина занимает более высокое положение в иерархии комиссии относительно женщин.
А что с этим робить?
Само по себе изменение гендерного состава, конечно же, не даст ничего положительного в существующих условиях. Но на будущее, когда будут формироваться независимые избирательные органы, то, ну, во-первых, сами по себе эти гендерные пропорции, они, конечно, не должны быть самоцелью, тем не менее, они должны быть гармоничными.
Продать. Майки крутятся, руки в мазуте.
Вітаю, з вами Єва Барділовська, і побач зі мною журналіст, письменник, поет і правооборонця Сержук Сис. Вітаю вас.
Добрий день всім.
І сьогодні ми будемо розмовляти про книгу віршів «Дом», які Сержук видав у видавництві «Скарина». Книга називається «Дом». «Дом» пишеться латинкою чомусь, до речі, чому?
Питання, яке шмат кого, так скажемо, хвалює, і видавці так само писали, а ви там не помилилися раптом, чому так «дом»? Я хотів це слово класти не просто «дом», як дах над головою. Коли поглядіть словники різні, європейські, то «дом» – це практично у кожній мові є. У сербів одне значення, у португальців інше, у німців інше, у норвежців інше. І там може бути у німецьких, скажімо, це храм, а по-португальську це подарунок льосу, там є ввогулі це дом як турма, значення таке. І таке шматгранне значення цієї назви, тому що не мог я писати цю книгу, назвати домом по-простому, тому що якби зараз така ситуація, що і дома власне кажучи, нема. І дому становиться шмат такі речі, які помимо от цього укриття. Ось. І, таке от значення слова «дом».
І як сказано у анотації, я зараз зачитаю, книга віршів «Дом» – це екзистенційний поетичний екскурс у непрості часи, які закранули Білорусь після 2020 року. Тонкі психологічні експресії автора про утеки з родзими, про п'ять країн, початок російської агресії в Україні, спроба асенсування речовісності для пошуки нового місця у житті. І починається «Дом» з вашої, Сержук, есе «Предмови», у якої усе хронологічно починається з утека з України, насамреч. Ви там вспоминаєте про свій чорний плед, який вам подарили під час переходу межі з Польщею. І чому такий початок? Хронологічно ви найперше утекли з Білорусі, а потім з України. Чому початок все ж таки з пледа починається?
Найперше, коли я збіг з Білорусі, я трапив в Росію, мені подавалося, що це той час, коли я переживаю самі страшні дні і місяці свого життя. Потім була Україна, де, скажімо так, життя ніяк нормалізувалося, і подавалося, що от спокійно все. І саме страшне, що це була, звісно, війна, яка найбільше мене вразила, це ворвання російське. І якби, вельми емоційно я її сприйняв, вельми болюче, і я вимушений був з'їхати з України. І ось це найбільше переживання, повинен якби покласти початок ось этой книзе, каб читач мог асэнсаваць, што аўтар, паэт перажыў такія балючыя моманты і тым не менш выстаяў, і тым не менш перамог свае гэтыя дэпрэсіі, там гэтыя паганыя прыгоды цяжкія, застаўся паэтам, не знаю, так можа.
Вось калі глядзець на «Дом», то ён складаецца з трох частак. Першая — гэта «Выгнаннік», гэта якраз такі цыкл вершаў, напісаных у Расіі. ва Украіне нават перад вайной. Ёсць вершы за дзень да вайны, напрыклад. Другая частка — гэта віленскі цыкл, гэта калі вы ўжо збеглі і прыехалі ў Вільню. І трэцяя частка — «Узнясенне», гэта якраз такі частка вершаў з паэтычнай кнігі «Узнясенне», рукапіс якой быў канфіскаваны ў 2021 годзе беларускімі сілавікамі. Гэта вершы 15-го года, 16-го, 20-го, я там бачыла, і так далей. Чаму вось такая дзяленне адбылося? Ці былі думкі наконт, можа, іншых такіх падыходаў да раздзелу кнігі?
Мне катару падаецца лагічным, што у кнігі вызначаныя такія часткі, таму што як бы першая частка — ты самы складаны перыяд, складаны перыяд тым, што не было стала месца жыхарства, не было дакументаў, былі краіны, былі нейкія там флэты, падпольныя хаты, пераезды без пашпарту розных краін. І ты эмоцыі, якія перажываў і пакладзены ў аснову вершу, яны зусім іншыя, чым то, што было, скажам, у Вільні. У Вільні прыйшла нейкая, так сказаць бы, пауза паміж гэтымі всякімі перажываннямі, дарогамі. Тут неяк, хаця і ілюзорны такі, але з'явіўся супакой, нейкая кропка, такая прыстанішча, і, можа, і часовая, але ты не менш, тут зусім іншы ўже тональнасць вершаў, іншы рытм жыцця, і это ўсё складзена ў вершах. Тут ўже ў віленскім цыклу я б не сказаў, што ёсць такія ноткі, там, скажам, грамадзянскай лірыкі, якая перавалірывала там першай частцы, такое больш лірычныя вершы, вершы сэнсавання новага месца ў жыцці, з'яўляецца нейкі супакой, там, скажам, ну, што яшчэ можа быць, крыху кахання, там, лірыкі, это другая частка. І мне падавалася, што мусіла быць і трэця частка, таму што я не хацеў, каб тое, што пісалася, тое, што я перажываў раней, вершы, якія маглі бы страчаны быць з кнігі «Узнесення». Вельмі доўгі перыяд быў паміж апошняй кнігай і «Домам». І это ж не сведчыць, што я там нічого не працаваў. Я працаваў, і ота кніга была гатовая ў 20-м годзе. В прынцыпе, на веліся перамовы, каб яе выдаць, але ўсе носьбіты былі канфіскаваны, і мне не засталося нічога, акрамя таго, што я потым вышукаў там інтэрнэце, у сацыяльных сетках нешта публікаваў, нешта сябры там дзе-то знайшлі. Там атрымалася там, ну, можа, некалькі дзясяткаў, два дзясяткі вершаў, якія мне было б шкада, каб былі страчаны заўсёды, бо гэта частка майго жыцця, частка жыцця Беларусі, таму што кожным вершы неяк можна знайсці такія згадкі, кропачкі таго, што перажываюць людзі, скажам, на прыкладзе асобнага там паэта. Вот такое. І таму я лічу, што і «Узнесенне» таксама тут павінна быць. Не таму, што там, знаеш, набіць кнігу вершамі, таму што мне шкада было б, што яны былі страчаны. Тым больш, што ў трэцяй частцы ёсць вершы прысвячэнні, скажам, паэту Сергею Верацілу, Алесю Беляцкаму, паэту Ярылу Пшанічнаму, які 40 гадоў загінуў. Ну, это вельмі важны перыяд майго жыцця.
Мы тут згадалі Алеся Беляцкага, гэта ваш калега па праваабарончаму цэнтру «Вясна», ваш сябр. І вы яму прысвяцілі некалькі вершаў, напрыклад, з цыклу «Выгнаннік», «У кожнага свая турма» Алесю Беляцкаму. Вось так называецца верш. Можаце растлумачыць там вельмі экзістэнцыйныя такія словы. Вы не кажаце прама, што гэта за турма, але можаце тут паспрабаваць сказаць прама, што за турма ў кожнага свая?
Ну, самрэч, усе мы ў нейкай ступені знаходзімся ў турме. Турма не, можа быць не толькі фізічнай такой, з кратамі, з там цаглянымі мурамі, са сценамі, з ахоўнікамі, з надзіральнікамі. Бо турма — гэта ёсць тое, што ты не маеш магчымасці быць дома, скажам, ты абмежаваны шмат у чым, знаходзячыся ў эміграцыі. Та падаецца, многія кажуць зараз з тых, што вымушаны бы з'ехаць, што трэба жыць сёдні і трэба жыць паўнакроўным жыццём. Ну, я, прабачце, так не магу, бо я таксама знаходжуся яшчэ больше, можа быць, турме, таму што, па-першае, я заўсёды застаюся, хоць колькі разоў не пераборваў, але мне застаецца пачуццё віны, што я на волі і нехто ў турме. Я сам сябе абмежоўваю, неяк ствараю такія абмежаванні, як быццам я таксама ў нейкім чыне зняволены. Такія супярэчлівыя думкі пакладзены ось у канву, ў ідэю гэтага верша.
Хачу завярнуць увагу на адзін верш з часткі «Выгнаннік». Написана 13 снежня 2021 года у Чернігові, то бок перед войной, насамрэч. И там такие слова. «Не померці боюся, змахчи, я по правде боюся войны, быть забитым российской кулей, без родины, сяброў и труны, без апошняга слова матулі». Уже тогда и отчувалася война. Вы можете вспомнить эти часы?
Шмат пишут про тое, шмат есть думок, что вось поэты являются некими пророками. Вось. Я заўсёды скептично ставлюся до этой думки, але ну, так, починаючи со снежня, было отчувание тревоги, отчувание близкой небезпеки. Хотя и люди, и те, кто меня... Побач были у Чернігові, многие жартовали за это, все будет добро. А у меня было такое подсвідомое отчувание, потому что фактов таких прямых, які б казали, что вось-вось я мог бы собрать. И там у лютым, скажем, з'явилися на початку. А снежню, в принципе, не было. Але я просто неяк так у снах, у своих мроях усведомлял, как это будет, потому что мне подалось, что все-таки нечто будет страшное, катаклизм. И мне было болюче того, что, ну, сапраўды, например, Украина там обороняет свой дом, свои семьи, свою землю, а я тут чужинец, и вот як тут? Не хочу я быть забитым на чужой стороне, дыши российской кулей. Каб я обронял свою Беларусь там от российской агрессии, то... Ну, как бы это было по-честно, так, ну, натурально. И у меня такие суперечливые думки были. Ну, а уже там, скажем, начиная со студеня, я заважал прикметы, потому что там, скажем, по ночах да, у бок белорусской межи из Украины ехали тентованные тягачи, которые везли тяжкую технику. И было зрозумело, что они едут у 3 часа ночи с потушенными лихтарами, ну, в метах маскировки. И я разумею, что это не здарма, но тут тягнуться, что нечто такое... Украина себе спробует оборонить. Ну, вот это было заважно. Ну, так больше ничего не мог бы сказать, что, ну, такое почуття, вот, поэтичное почуття, такое передбачение, такое, этих близких подей. Я еще вернусь до самого дивного, что мне здорово, что это вот, саправды, 23 лютого написался верш, ну, про войну. Я не мог поверить, чему так, потому что, ну, прочувание войны уже в лютом, конечно, было. Было и, ну, выявлялось у сім, скажем, я был в Моршине, в Карпатах, там, за тыдень, и на величкой станции проходил товарный состав, техник, ну, груженный там, вагоны, там, цистерны, и он вельми грукотал по рейках, и маленькая девчинка, может, 3-4 года, закричала сполохана, тата, тата, війна, війна, ну, украинка, війна. Уже вот выявляешь, уже на вот эту у поветры нечто такое лунало, что детенок сполохался звычайно техника, не военная. И кажет, та-та-та-та виня, ну не бойся, это техник. Значит, детенок разумел, может, у семьи там казали. И так вот написался верш, который наибольше меня уразил, что на завтра все здарылось.
Это верш «За день до войны»?
Так, это верш «За день до войны», он мне не приснился, просто некая думка меня хинула, и я просто сел его литерально, он просто сам написался, не выписывая. Знаешь, как часом бывает, что там поэт сидит там, и корпается над родочками, там, подгоняя, шукая рифму, некий яркий образ. Он просто так написался, я николи не правил. Это было вечером 23-го, я спокойно лег спать. Вот. То, что у меня такие, знаете, лился на паперу поток сведомости, и, альбо не сведомости, но зафиксовалось. Але это некое, что было позавышейшая сфера. Это не сфера розума, была интуиция некая. И что написали эти родки, что все в огне, а бачил раскиданные речи по здорову. Так оно и было до речи, потому что, когда я уже сыходил с Украины на межи, трое суток мы стояли, то мы бачили по бак, по дорог, покинутые речи. Это было жахливое такое видовище, как там валяются валізки, заплечники, потому что люди стомились идти до межи, и урешті усвідомляли, что не это важно. Все это выкидывалось. И там так само, там фотокартки любимых под абцасами, там все такое, все. Ну, такое редко старается уже идти, как у меня, так это может быть первый раз, что нечто пророчее такое з'явилось.
Давайте зверимся до Вильнского цикла. У вас есть там разные ступени примирения. Например, вы пишете «Оленя масса гучности меж нами», ну, то бок с Вильней, «Мне Украина, у безлич раз милей». Например, в сливовом верше вы пишете «Неде Украине любым и место докладно чужим». Але все ж таки есть и в жнюні 22-го года Вильня «Примирение» называется верш. Может быть, это про примирение, я не ведаю.
Это Вильня. вельмі складанае пытанне і тэма для мяне вельмі супярэчлівая. Я яшчэ вернусь да гэта ў наступных творах, якія напісаны будуць выдзены. Вось гэта барацьба з Літвой, барацьба з Вільні. Шмат беларусаў лічаць гэта самым лепшым краем сваім, шмат у чым маючы агульную гісторыю супольную. І як бы, ну вот Вільня – это такая святая мека для беларусаў. Для мне вельмі цяжка далося гэта. Мне прасці жылося ў Польшы, скажам. Нават уже ў той Германіі, хаця зусім іншы край, прасцей, бо мне не было чого дзеліць з гэтым месцам. Скажем, Литва и Вильню в приватности, вот некая внутренняя борьба, она прорывается про поэзию, про творчесть, ну не могу я до ей привыкнуть, я привыкаю, шукаю там некой спогады, лагоды, и до этого часу, хотя уже шмат такая эволюция прошла, до этого часу, я не могу сказать однозначно, что это вот той край, мой другой дом. Я мог это сказать в Украине. В Чернигове я лечил свой дом. Ну, по-перше, там радзіма моя Гомельшчына, Чарнігаўшчына, там 40 кілометраў напрамую праз раку. І людзі такі самыя, і менталітэт такі ж самы. І я там адчуваў сябе сваім. Я нічога не баяўся, мне людзі шанавалі, яны мне былі прыязныя. І краявіды тыя самыя, і архітэктура тая самая. Вільня для мяне, хаця і не толькі той перыяд, дзе я от пераехаў зараз пасля выгнання. Я і раней бываў у гэтым горадзе. Я насцярожна да яе ставлюсь да гэтага. Я хачу да яе прывыкнуць. Я ведаю, што гэта яшчэ пэўны час, яна будзе маім прыстанішчам, прыбежышчам. Аднак от да канца ўнутрыне там недзе розумам успрымаю ўсё гэта, а душой пакуль яшчэ не магу. І таму вот этом цыкле вершам, ну бачна такая вось, знаеце, прывыканне поўнага, так сказаць, адштурхванне ад сябе да нейкіх там іншых такіх больш глыбокіх перажыванняў. Ну і зараз прарываюцца такія ноткі, што патроху прывыкае чалавек і ўжо як бы, ну прызнаю, што ты мяне вільня скарыла рэшце-рэшт, можа і скорыць калі-небудзь.
А на які верш вам бы асабіста хацелася звярнуць увагу?
Шмат на якіх вершах, таму што яны маюць такую цыклічнасць і ёсць такія, хочацца бы таго сказаць і таго, бо эта кніга, як бы сказаць, мы ўжо падкрэслі, што она не цэльная такая, гарманічная, а складаецца з розных частак, і ў розных частках і ў розных цыклах вершаў ёсць свае такія знакавыя творы. Ну я хацеў бы, канешне, можа быць, паколькі зіма і каляд, я люблю калядную тэматыку, я калісьці перамагаў у фестывалі каляднага верша. Это была моя такая, знаете, великая перамога, якую я ганаруся, тому что фэст «Калядны верш» збірае там сотні творцаў, там 500 вершаў, 600, і нехта заўсёды перамагае. Ну вот я быў такім пераможцам. Там я хацеў бы, можа быць, спыніцца на вершы «Не калядная казка». Самае дзіўнае, што верш напісаны ў Вільні якраз вось 23 снежня, напярэдадні калядаў, але чамусь у ім апісуецца Беласток, які недалёка ад Вільні, і горад для мяне таксама вельмі такі дарагі, скажам, больш даражэйшы за Вільню, таму што я яго добра ведаю і маю там шмат сяброў. А не калядная казка для не ўсіх. Глядзі, які стаў белым Беласток, білюткі снег штурмуе далягляды, а тут вось і да нас з табой здалёк спешаюцца чароўныя каляды, чакаем цудаў. Толькі дзе яны, калі між намі аж да небакраю лясы ў снягах, ды бліскавіцы сны і край, якога болі я не маю. Скажу яшчэ папросту, як магу, пра тое, што баліць, што ў сэрцы маю узорную калядную смугу, далёкую сваю навек кахаю. У казках разневерыўся даўно. Аднак здараецца, зусім не па прыколу, мы ў боцік зазірнем усё адно, а што святы нам прынясе Мікола, усемі зор калядных супакой, у сонмішчы падзеі жыве надзея. Халодна, як тут людзі, Божа мой, я і распавесці гэтага не ўмею, але цяпла сабе не папрашу. І Беласток, не Мекка пілігрыма, хачу знайсці ў Міколавам кашу, квіток зваротны да сваёй радзімы. Я ў гэтым вершы хацеў паказаць, што самая вялікая ўзнагарода была б самы вялікі падарунак, які я чакаю, гэта вернуцца да хаты ў Беларусі, таму што нішто я не можа замяніць, і толькі там я магу адчуваць сябе паўнакроўна, паўнацэнна жыць, таму што кожная мясцінка, кожны нейкі там подых ветру, ён свой, родны, блізкі мне.
І напрыканцы нагадаем, дзе можна набыць кнігу «Дом».
Сьогодні книга досяжна на сайті Скарина Прес видавництва, як паперові варіанти, які розсилаються на, з різних пліцовок, так і електронні версії. Там так само позначені пліцовки, де можна набити електронну версію і насолоджатися, скажімо, доброю поезією. Продаватися будуть фізично книги у Варшаві і у Вільнюсі в Академкнізі, але праз місяць, на початку лютого.
Дякую, великий Сержук, за ваші вірші і за все, що ви робите. І я нагадаю, що ми розмовляли з Сержуком Сусом, сябрем Союзу білоруських письменників, Білоруської асоціації журналістів і білоруського пена. Тепер вони всі ліквідовані. Сержук Сис – правооборонця, поет, письменник, журналіст, і по причині кримінального переслідування в Білорусі за правооборончої діяльності був вимушений покинути країну. Ось так і повстав його зборник віршів «Дом», про який ми зараз і розмовляли. Дякую, Сержук.
Дякую всім і доброго настрою.
Ага. особа.
При мікрофоні Єва Барділовська. Жовті бірки, створення невиносних температурних умов, заборони на занятки спортом, наведування культурно-масових мероприємств внутрі установи з обмежуванням волі, подробка медичних документів. І це далеко не все, з чим сутикнулася былая політзневольна Ганна Вішняк. Про це вона розповіла білоруському радіо «Рація». Послухаємо її.
Особа.
Сначала я находилась в СИЗО номер один города Минска, это улица Володарского, и там, конечно, я была в нескольких соседних камерах. Перевели из, в общем-то, в одной из камер там была лужа по щиколотку, и я писала жалобы и стала на голодовку в связи с этим, потому что были условия невыносимые, там и лужа, и плесень, и дышать плохо, и постоянный кашель, насморк, и это уже перешло в хроническое заболевание. И более того, какие-то мелкие стали появляться царапинки, ранки на руках, то есть не царапаешься ничего, но они появляются именно от сырости, от вот этой вот. И, в общем, мне пришлось написать заявление на голодовку и изложить все нарушения прав человека. После этого меня сразу же перевели в соседнюю камеру, но только меня одну, остальных людей оставили там мучиться. В колонии потом я была, в колонии там, конечно, были очень сильные, в колонии города Гомеля, это единственная женская колония по первому уголовному делу. Там, конечно, я проводила почти, ну, каждый месяц я была в ШИЗО. Мое первое в ШИЗО, это был почти весь декабрь 21 года. И там меня морили голодом, там дикий холод, спать невозможно от холода. И, в общем, привело это к тому, что посадили меня 2 декабря, а 28 декабря меня оттуда практически на руках вынесли, вывели с опущением почки. А затем мне дали немножко отдохнуть, и затем меня выдворяли в ШИЗО каждый месяц на 10, 15 или 7 суток. По-разному это было.
Особо.
Меня шокировало это вот непосредственно отбывание, нечеловеческие условия, морили вот именно, человека морят голодом и вообще, ну то есть. Также были условия, такие моменты, которые меня шокировали, это, например, оперативный сотрудник, сотрудник колонии, специально руками, то есть выводит специальных осужденных, которые ему помогают избивать других осужденных, просто потому что они с желтой биркой, желтый, ну, нагрудный знак. Желтый нагрудный знак, это означает, что, ну, зачастую это в основном политзаключенные с желтыми нагрудными знаками. И там творят просто беспредел. Это раз. Второе. В медицинском плане мне подделали медицинскую карточку. Я училась в спецшколе-интернате для детей с нарушением зрения. С детства у меня плохое зрение, инвалидность второй группы была. В колонии меня свозили в больничку, подменили документы специально. И вот у меня резко оказалось хорошим зрением.
Особо.
Я неоднократно писала жалобы, но эти жалобы из колонии не выходят. А ответственность за то, чтобы ни одна жалоба из колонии не вышла в вышестоящие инстанции, Ковалев Станислав Сергеевич. Нагрудный знак желтого цвета. Политвязни метят желтым цветом. Это значит постановка на профилактический учет. Им так удобно именно помечать политзаключенных. К политвязням очень предвзятое отношение, и политвязни постоянно какие-то репрессии к ним применяются. По своему опыту, я вам так скажу, за все время я была лишена посылок, любых передач посылок каких-либо, была лишена всех благ, которые там могут получить осужденные. Ну, то есть даже в церковь мне было запрещено ходить, в то время как другие осужденные и некоторые особенные люди спокойно посещали и спортзал, и концерты, и дискотеки, и тренажерные, и танцевальные залы, то есть все. У политвязня вообще запрет на все. Политвязень не имеет права выходить из локального участка, то есть из своего отряда и куда-либо, ну, кроме столовой.
Особо.
Былая політзняволеная Ганна Вішняк была осуджена, я нагадаю, по артикуле 342 Криминального кодекса. Это так званая организация подрыхтовка дзеянняў, что грубо порушает громадский парадок альбо активны удзел у іх. Присудили Ганне 2 года и 6 месяцев пазбаўлення волі у колонии во умовах агульнага режиму. Зараз Ганна Вішняк знаходится у вымушанай эміграцыі. А на гэтым я, Ева Бардзіловская, з вамі развітваюся. Сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя». All human rights.
Visokeriopos žmogaus teisės visiems.
Права человека для всех.
Всі права людини для всіх.
Усі права чоловіка для усіх.
Весна. Правоборонча передача на білоруським радіо Рація.
Гета малин старий, берег той крутий. Там біжиться вода, крутить жорни. Там ця чиданя пру. Земелька, что тут посеешь, то и пожнешь. Великое счастье, колебется сердце, той лютой обиды пережнешь. Это малын старый, мирок той крутый, там бежит вода.
За столом сядет. Радио «Рація».
Косили, что широкий был размах, и серпами жито жали, застрали в очах. Музей малу, ну, карта Беларуси, что от прудков засталось, а ты мы гонорося. Музей малу, ну, пулю бы час года, быть сомнению минулым, будь я на смогу. Расскажем по каменях и аллея по луну, быть сомнитка поколения уедца в тысячи годов. Это навод не потера и не мод старых дубу, это память на заусёды пузел по луну. Музей по луну, карта Беларуси, что от прудков засталось, а ты сомнений у минулым, будь я на свободе.
Жил гарким жизнь, знаю, бед червоным бьется в ритуальный танк.
танцы, книга дрыжатся на палице. Пальцы сломанные морозами, покликай меня, мою за утро. Потылицей цвих, разворуши памяти. Памятаешь, мы калисти были детьми, плакали ля ренессансных образов. Теперь каменья нашей скуры не проименоват развитального слова лязо. Спявай, полночь играй, туда заиграем, не для меня. Спявай, полночь играй, туда заиграем. Спявай, полночь играй, туда заиграем.